Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Приветствуем всех и приветствуем Дарью.
Приветствуем.
Начинаем мы с карабахской темы, но сначала немного информации из Армении. Там произошло сегодня громкое задержание. Под стражу заключен экс-глава СНБ Армении и лидер партии Отечества Артур Ванецян. Его обвиняют в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Очень громкие обвинения.
Да, тем временем в Нагорном Карабахе с сегодняшнего дня начинается патрулирование территории подразделениями российской военной полиции. Основные силы российских миротворцев продолжают пребывать и размещаться в Нагорном Карабахе. В районах развертывания наблюдательных постов сейчас работают саперы и готовятся позиции. Работа будет завершена сегодня, 14 ноября. Об этом сообщил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. В видео Министерства обороны России он, кстати, рассказал, видимо, сработав на опережение, наверное, у кого-то могли возникнуть вопросы по поводу фамилии. Вот Рустам Мурадов говорит, что по национальности он табасаранец и не относится к национальностям участникам конфликта. Табасаранцы — это один из древнейших коренных народов Дагестана. Они живут на юго-востоке республики.
Ну, не только патрулированием занимаются российские миротворцы. При их посредничестве удалось наладить работу по обмену телами погибших прямо сейчас, в эти минуты. В Ереване проходит траурная церемония прощания с погибшими, но я так понимаю, что еще не все тела переданы, так что подобные сообщения время от времени будут всплывать. Ну и опять же информация от российских миротворцев, они сообщают о том, что на территории Карабаха полностью соблюдаются все договоренности и не слышно ни одного выстрела. В то же время в Анкаре продолжаются технические переговоры военных делегаций России и Турции по вопросу Нагорного Карабаха. Им предстоит согласовать позиции о наблюдательных пунктах. Сейчас переговоры несколько приостановлены. Стороны удалились, дабы обсудить поступившие предложения, внести свои коррективы, но в ближайшие дни ожидается их возобновление. Кроме того, к переговорам предлагают в РПЦ предлагают внести такой пункт, как переговоры религиозных лидеров по проблеме Нагорного Карабаха. Но пока ответа не последовало.
Вот последняя информация от азербайджанской стороны. Все-таки есть еще взрывы на территории Карабаха. Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в Физулинском районе. Этот район вот в ходе боевых действий в последний месяц перешел под контроль вооруженных сил Азербайджана. Один человек погиб, один пострадал в результате этого взрыва.
Но это все-таки подрыв заложенной мины, да? Это не целенаправленный обстрел, не целенаправленные ракетные удары, как это было еще несколько дней назад.
Сейчас к прямому эфиру «Радио Спутник» присоединяется первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Константин Федорович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Константин Федорович, как вы оцениваете усилия российских миротворцев и России в целом и вот нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе?
Прежде всего хочу сказать, что нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной и не может быть иной в условиях, когда в сжатые сроки армянские войска должны покинуть территорию нескольких районов, которые остаются под их контролем. прежде всего тех районов, которые на самом деле являются коридорными между Карабахом и Арменией, Кельбаджарского и Лачинского. Население, которое там находится, армянское население, живущее там или все время, или, по крайней мере, с момента прекращения огня в 1994 году, как вы знаете, не собирается оставаться под контролем Азербайджана и, бросая свои жилища, сжигая свои дома, уходит в направлении Армении. В Карабахе уже, в горном районе уже зима. Все это, безусловно, массовая трагедия исхода населения. И, учитывая сроки, 15 числа должен быть передан Кельбаджарский, 20-го Агдамский, а 1 декабря Лачинский район. Очень сложно представить, каким образом без личных проблем и даже трагедий возможно все это реализовать. В силу этого ситуация остается очень нервной и напряженной. Но в том, что касается российских миротворцев, я полагаю, что единственной серьезной гарантией сегодня для армянского населения и в покидаемых районах, и на территории, собственно, Республики Арцах, оставшиеся под контролем армян, являются как раз российские миротворцы. И они выполняют свой долг. И вдобавок российским миротворцам, как мы знаем, должен быть развернут гуманитарный центр Министерства чрезвычайных ситуаций, который как раз беженцам должен помочь в эвакуации или, наоборот, в возвращении. Это очень важно и это очень нужно, очень востребовано. Что касается переговоров в Турции, то та информация, которая исходит из Турции, говорит о том, что турецкая сторона всеми силами пытается добиться эксклюзивных прав и особых полномочий. В ультимативной форме заявляет о своих пожеланиях, требованиях в отношении армянской и азербайджанской стороны. И, по сути, добиваясь крайне такого жесткого варианта исхода армянского населения из этого района. Я очень надеюсь, что все здесь будет поставлено на свои места, потому что в договоренности, которые были до сих пор достигнуты, никаких турецких миротворцев не присутствует. Их просто нет, и нет, и быть не может, хотя бы по той причине, что одна из сторон категорически против их присутствия. И понятно почему. Турция – это страна, которая до сих пор не признала геноцид армян в Османской империи, случившийся в 20 веке. А напомню, что в годы этого первого геноцида в истории человечества, признанного большинством государств мира, погибло 1,5 миллиона армян. В этих условиях турецким миротворцам никакого доверия со стороны армянской страны нет и быть не может. Российские миротворцы – это единственные, кто в этой ситуации пользуется доверием. И хотя бы минимальным доверием со стороны обеих сторон.
Константин Федорович, насколько в Москве стоит беспокоиться о происходящем сейчас в Армении?
Я думаю, что то, что происходит в Армении, является, конечно же, внутриармянским делом. Я думаю, что армяне вправе иметь ту власть, которую они хотят. И на сегодняшний день в Армении большинство тех, кто сегодня демонстрирует свою позицию, выступают против действующего премьера, считая, что он не смог организовать оборону, не смог достичь позитивных для Армении результатов. Армения потерпела военное поражение. Сейчас появляется очень много фактов о том, как неумело была организована оборона в Нагорном Карабахе, в прилегающих районах. Все это действует на население. И с возвращением беженцев, с возвращением солдат с поля боя, я думаю, эти настроения будут только усиливаться. И все, что здесь в этом случае можно сказать, я очень надеюсь, что все будет развиваться в конституционном поле. А это значит, что в парламенте должны быть приняты рано или поздно решения и о военном положении, в обстановке которого нельзя обвинять власть, и о самом премьерстве Никола Пашиняна, потому что он сегодня превратился в отрицательную, непопулярную фигуру большинства населения Армении. Но это, повторяю, внутриармянский вопрос, в который мы не можем вмешиваться.
Спасибо большое за комментарии, Константин Федорович. Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». После небольшой паузы перейдем к следующим новостям. На 86-м году жизни перестало биться сердце народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Причиной смерти любимого артиста, любимого многими миллионами, стал отказ почек. За свою карьеру Джигарханян снялся более чем в 300 фильмах.
Некоторые коллеги, между прочим, его осуждали за такую, в кавычках, неразборчивость, да, он не отказывался практически ни от одного предложения. Он шел на все абсолютно роли. Когда его спрашивали: Армен Борисович, зачем? Не всегда же предлагают хороший, качественный материал. На что он говорил: это работа. Надо работать. Люди предлагают, значит, я должен это сыграть. В творческой среде даже некоторое время существовал такой термин ЧП. Понятно, да? Чрезвычайное происшествие. Uh-huh. Так вот, в творческой среде это означало, что фильм вышел без участия Армена Джигарханяна. Это было ЧП. Он с детства мечтал стать актером, хотя он больше все-таки в детстве мечтал быть именно киноактером, а не театральным. Хотя и театральный из него получился потрясающий. Когда он только начал свою карьеру, режиссеры именно кинематографические его упорно не замечали. Пока вот его друг не снял его в фильме который позже был «Здравствуй, это я», фильм назывался. Его даже возили в Канны. И представлял ли его как раз-таки режиссер и Армен Джигарханян. Он делился впечатлениями, как его собирали, потому что там был жесткий дресс-код, там смокинг взяли в театре, за рубашкой белой пришлось побегать, и в последний момент удалось купить ботинки на рынке, и вот один был матовый, а второй глянцевый. Вот в таком виде он ездил в Канны, одетый всеми и вся. Ну и, конечно, сложно по себе представить очень много фильмов, в которых снимался Армен Борисович. Вот, между прочим, в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя» изначально Армен Борисович должен был играть полковника Фрэнсиса Честнея, которого позже сыграл Казаков. Он прошел лучший отбор, и Казаков был вторым за ним. Но режиссер в последний момент решил свести эту пару, и Армену Борисовичу досталась роль судьи Крикса, которую он блестяще сыграл.
Что такое, Гупс?
Я сержусь на вас!
А я? Вы разбиваете мне сердце. В чем я виноват?
Сейчас к нашему эфиру присоединяется режиссер-постановщик Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Виноградов. Сергей Сергеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, прежде всего, конечно же, искренние соболезнования. Вы знали его лично, и я представляю, какая-то утрата для всей труппы, для всех, с кем он так или иначе пересекался, работал. Я правильно понимаю, что в ближайшее время театр сменит вывеску?
Что, простите, последнее слово?
Сменит вывеску, сменит название.
Смотрите, все, что касается будущего театра, во-первых, спасибо за соболезнования. Значит, все, что касается будущего театра, целиком полностью зависит от Департамента культуры города Москвы, поэтому эти вопросы правильнее будет адресовать туда. Я не могу сейчас комментировать будущее театра.
Как труппа встретила эту новость, да?
Самое точное слово, наверное, определяющее состояние труппы в данный момент, это шок. Потому что, конечно, мы потеряли для нас не просто великого артиста, не только великого артиста, а это еще и наш творческий отец, папа. Это наш учитель, человек, который нас вдохновлял, который нам помогал двигаться и развиваться. Сейчас мы просто осиротели, честно говоря. И тяжелое внутреннее состояние, честно говоря, у людей сейчас, конечно же. Но, несмотря на это, мы, дирекция театра, приняла решение не отменять спектакли, а сыграть их, посвятить их Армену Борисовичу. Потому что сам он бы, я думаю, что поддержал нас и сказал, что это ваша профессия, это ваша жизнь, вы должны это делать и выходить и играть, несмотря ни на что. Надо вспомнить, что когда Армен Борисович потерял свою дочку, и его друг, ему, когда он был в шоке, тоже не знал, сможет ли он вечером играть спектакль, и его друг ему сказал, выходи на сцену обязательно, потому что это твоя жизнь. Поэтому мы приняли решение даже сегодня не отменять спектакли, а играть их.
Сергей Сергеевич, а какой он был вне сцены и вне кадра? Вот насколько, какой он был по характеру?
Вы знаете, это был на самом деле очень открытый человек. Он очень добрый, открытый человек. А вот в театре всегда его кабинет, он всегда был открыт для всех. Туда мог прийти кто угодно. Это мог хоть монтировщик, хоть актер, хоть какие-то технические там службы, хоть администратор. Он был всегда открыт, всегда шел на диалог. Его, к нему можно было попросить просто помощи, можно было посоветоваться, зайти. Он всегда был открыт. Это был такой вот папа. Вы знаете, его в театре звали дедушка. Как-то между собой вот актеры звали его дедушкой. Это именно вот от какого-то такого тепла, которое исходило от него. Поэтому это человек, конечно, огромной души, я бы сказал так.
Насколько Армен Борисович был комфортным для режиссеров, которые с ним работали? Ведь люди такого таланта и артисты такой величины, зачастую бывают капризными. Как Армен Борисович работал с режиссерами?
Я думаю, что у него самого была всегда любимая фраза «Мы с вами одной крови или не одной крови». Понимаете, когда режиссер или актеры совпадают с ним, совпадали с ним, то работа всегда клеилась, и все получалось, и получались спектакли, и удачи. Когда немножко было разное мышление, скажем так, театральное, тогда действительно Армен Борисович мог отказаться от кого-то. Но это нормально в театральной среде, это не плюс, не минус, это так и должно быть, по-другому не может быть, тем более театр под его руководством был всегда, и, конечно же, им создан, и, конечно же, полностью ориентировался на него.
В последние годы он выходил на сцену?
Последние 3-4 года на сцену он уже не выходил, но в театре он появлялся, он смотрел премьеры, он смотрел, обсуждал все планы театра, какие запускаются спектакли, какие молодые актеры появляются в театре. То есть он всецело участвовал в работе театра, но вот на сцену он уже не выходил, к сожалению, возраст и здоровье не позволяло.
Сергей Сергеевич, скажите, а в театре оставались какие-то спектакли, в которых раньше играл Армен Борисович, или их все сняли после того, как он перестал выходить на сцену?
Нет, дело в том, что он только в одном играл в последнее время. Это был спектакль театра времен Нерона и Сенеки. А вот он как только перестал его играть, как принял решение, что больше не будет играть, и вот этот спектакль был снят. Больше он нигде как актер не участвовал.
Сергей Сергеевич, благодарим вас за комментарий. Сергей Виноградов, режиссер-постановщик Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, был с нами на прямой связи. И стало известно от официального представителя Армена Джигарханяна и его друга Артура Сагабаняна, что прощание с народным артистом СССР состоится все-таки в открытом формате. Нужно будет соблюсти все санитарные меры. То есть желающие, поклонники могут прийти, но нужно прийти в масках 17 ноября с 12 до 14.00.
Что-то мне подсказывает, что не уложится в эти сроки, потому что желающих проститься будет очень много.
Да, и желание есть похоронить Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище. Пока, видимо, до конца непонятно, удастся ли это сделать. Но
да,
вот
но
опять
закрыто
же,
давно для захоронений.
Да, Артур Сагамонян высказал это, что рядом с дочерью как раз-таки, с ушедшей, к сожалению, еще давно. Сейчас мы сделаем паузу и еще одна новость. Певец Валерий Меладзе пояснил свой призыв к артистам отказаться в знак протеста от съемок в новогодних программах. Оказывается, за этим крылось всего лишь желание узнать, сколько артистов готовы его поддержать. По факту же он уверен, что от съемок никто не откажется, ведь за месяц без работы люди соскучились и по самому процессу, и по живому общению.
Ну и кроме того, он еще подчеркнул, что артисты не звери и не могут оставить зрителя без вот этих новогодних огоньков, по которым зритель уже тоже соскучился. Поддержал призыв Валерия Меладзе Иосиф Пригожин. Он давно жалуется на нехватку денег и тяжелое положение артистов вообще сферы искусства. Своеобразную поддержку оказал Лев Лещенко. Он считает, что не стоит так уж радикально выступать, да, отказываться от съемок в новогодних программах. Просто нужно брать за эту работу гонорары, чтобы было на что жить. А вот эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России, блогер Вадим Манукян, посоветовал Валерию Меладзе устроиться на работу дворником, раз ему не хватает денег.
Мы помним, что подобные советы, по-моему, звучали в адрес Иосифа Пригожина,
да,
когда он еще во время первой волны высказывался.
Что не мешало бы оказать поддержку.
Да, к нашему эфиру присоединяется певец и музыкант Алексей Чумаков. Алексей, мы приветствуем вас.
Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Здравствуйте.
Да, в зависимости от того, где и нас слушают и когда.
В данный момент, да. Алексей, скажите, пожалуйста, вот вы как отнеслись к такому призыву Валерия Меладзе? Поддерживаете, не поддерживаете?
Ну, на самом деле, призыв интересный, но бесполезный. Потому что любое телевидение имеет за собой в себе гигантский багаж всего чего угодно. И если не снимет что-то в этом году, снимет, покажет предыдущий год. Поэтому в смысле контента мы ничего не заметим, как зрители. И эти протесты, они из разряда, к сожалению, при всей моей дружбе к Валере, купить билет на автобус, но пойти пешком на зло кондуктору. По факту смысл абсолютно такой. К тому же у нас среди артистов, вы меня слышите, да?
Да.
Среди артистов абсолютно нет никакой консолидации. Мы люди высокоэгоистично настроенные. Нам кажется, что мир вертится только вокруг нас, поэтому нет никаких профсоюзов, нет никакой защиты внутри самой индустрии. Мы все рвем друг друга на части как можно скорее, как можно чаще. Поэтому одни скажут, да, действительно, не надо идти, откажутся. Другие скажут, ну, пока те отказались, мы быстренько пойдем и подольше побудем в эфире, понимаете, да? И в результате...
Споем не одну песню, а три.
Да, не одну, а три. В общем, в результате, на самом деле, мир абсолютно хищный, это норма. И, к сожалению, консолидации никакой в нашей сфере не будет. Мы все высокоэгоцентричные существа, особенно артисты.
Алексей, а ваше отношение к так называемым голубым огонькам как артиста? И, кстати, там платят какой-то гонорар или это просто как дополнительный пиар?
Знаете, я могу сказать, что я уже много-много лет не снимаюсь в схожих программах. Ну, что греха таить? Во-первых, особо и не зовут. А во-вторых, честно говоря, особо и не хочется. Причем не одно из другого выплывает, а все как-то единовременно. Я считаю, что это уже изжило себя категорически. Все эти псевдоулыбки, все эти реакции, это все выглядит как, скажем
что-то
так...
Что-то нафталиновое, да?
Нет, это как смотреть фильмы Чичолины, но с цензурой, то есть бессмысленно. То есть либо смотреть полноценно и получать хотя бы какое-то удовольствие, либо не смотреть вовсе. Вот, это цензура, это Чичолина, показанная крупным планом только лицо в момент ее размышлений на тему сюжета фильма. Потому что, по факту, мне кажется, настало время, когда это не приносит удовольствия ни зрителю, ни артистам. Это первое. Второе, то, что за это, конечно, никогда не платят. Более того, нужно пройти все круги ада, чтобы на тебя великие мира сего обратили внимание и сказали... Вот ты споешь песню про помидоры, и ты, будучи человеком с образованием, человеком с хорошим вкусом, воспитывающим своего зрителя с помощью музыки, идешь и, торгуя своим фейсом, поешь песню «Ах, помидорки, вы мои помидорочки». А для чего?
Для застолья новогоднего.
Да, новогодняя помидорка. И в результате уничтожается и образ артиста, его целостность, и контент, который выпускается в основной своей массе. Я не говорю, что везде, всегда, но в 95% случаев, ну, просто омерзителен в основной своей массе. Сейчас многие скажут, ну вот, ты, тебя не зовут, а ты тут распинаешься, а как только позовут, пойдешь. Если честно, как только позовут, в принципе, и зовут иногда, естественно, я уже не пою то, что я не хочу.
Алексей, да, время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое. Комментарий очень исчерпывающий, на мой взгляд. Абсолютно. Алексей Чумаков, певец-музыкант, был в нашем эфире. Это программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
«В первых рядах».